Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Мы приехали позапрошлым летом, увидели вымирающую деревню. Она была вся бурьяном заросшая и яблоками засыпана. И стало деревню жалко. Здесь одинокие бабушки, дедушки доживают свое, и деревни бы там, не знаю, года через 2-3 бы не стало.
Жизнь в деревне. Называется деревня Соломина. Расположена она на левом берегу реки Малый Кермеш в Кировской области.
42 года я отработала на ферме, и я 3 раза была в отпуске. В декрете, в пригоне коров доили, я родила ребенка в пригоне. Хоть вот верь, хоть не верь. Вот как было. А нынче-то?
Привыкнуть надо было, да, дотронуться до козы, а еще тем более научиться доить. Никто не учил, пришлось самой там что-то подергать, что-то там потекло.
Подробнее о жизни в деревне Соломина минут через 20. Начнем же с других записей. Перебирая свои звуковые архивы, я обнаружил старую, 1993 года, передачу о ностальгии. В ней звучат голоса моих авторов, умерших в конце 20-го, начале 21-го столетий. Все они говорят о ностальгии. Сегодня их голоса тоже вызывают чувство ностальгии. Получается причудливая ностальгическая матрешка. Тогда, в 1993 году, я предпослал передаче эпиграф из романа английского романиста Хартли «Прошлое. Чужая страна. Там все не так и не те». Но тот, кто испытал чувство ностальгии, едва ли согласился бы с английским писателем. С годами прошлое может казаться чуть ли не идиллией. Все мои собеседники говорили в 1993 году о ностальгии, но не только и не столько по месту, сколько по времени, по ушедшему времени. Философ и писатель Александр Пятигорский вспоминал довоенную Москву, какой он видел ее 12-летним мальчиком.
Если говорить о предвоенных годах, пожалуй, первое – это мои ощущения, что я живу, хотя моя семья далеко не принадлежала уж какой-то там интеллигентской, интеллектуальной элите, что я живу все-таки в каком-то огражденном состоянии. Я живу среди людей, которые читают интересные книжки и слушают прекрасную музыку. Музыка играла огромную роль в культуре того времени. Зачем даже говорить в культуре, в жизни того времени? Это вот как бы все было наполнено музыкой, учителя музыки. Дочь одного играет на фортепиано, сын другого уже обязательно будет великим скрипачом. А разговоры об искусстве. Какой-то чрезвычайно оптимистический тон. В определенной среде, безусловно, заслонил годы великих чисток. Для меня, ребенка, хотя, конечно, эти великие чистки эту среду половинили. То есть, вот как бы самое главное, Равинский или Файер продирижировали, или там Нелеп спел, пусть Гольдштейн сыграл. Еще одно воспоминание очень важное – это страх войны. Он начинался наверху, но он великолепно инфильтрировался в нашу среду. И я его очень чувствовал в разговорах. То есть, как бы страх быть посаженным, пытанным и убитым, в это время, безусловно, уступил. В это время такого временной стабилизации, временного благополучия. Москва была, так сказать, завалена едой, хорошей одеждой, перенасыщена музыкой, театром и так далее. Вот в это время этот страх, новый страх войны, он был очень важным. Мне кажется, что в какой-то мере, даже просматривая стихи того периода сейчас и вспоминая разговоры, я думаю, что он был одной из доминантов общественного сознания того времени. И вот замечательно, что не только я, но и другие дети моего времени восприняли начало войны, вот конец всего этого, одновременно и с паникой, и с каким-то, освобождением. Вот тут-то, наконец, начнется новый блестящий период нашей не только страны, но и нашей собственной истории. Слово «ностальгия» по контрасту с кинематографической идеи покойного Тарковского. В нем нет горечи, в нем нет боли, в нем, вообще говоря, скорее присутствует приятность воспоминания.
Я понапрасну ждал тебя в тот вечер, дорогая. Я скоро узнал я, что чужая ты для меня. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня. Хотела счастье мне с тобой найти, но очевидно нам не по пути. Мне бесконечно жаль твоих несбывшихся мечтаний, и только боль воспоминаний гнетет меня.
Те, кто с ностальгией вспоминает теперь годы оттепели, конец 50-х, начало 60-х, наверное, любят голос Окуджавы. Ну, а сам, если можно так выразиться, предмет ностальгии испытывает тоску по прошлому. Вот что ответил мне по телефону из Москвы Булат Окуджава.
Знаете, как всякий нормальный человек, это естественно, что меня это чувство постоянно тревожит. Все зависит от того, что я вспоминаю и как я вспоминаю. Конечно, я не могу без ностальгии вспоминать свое детство. Со стороны сегодняшнего дня очень печальное и трудное, и грустное. А с позиции того времени прекрасное, полное вдохновения и, главное, надежд. Ну, а если более позднее прошлое, конечно, я не могу без ностальгического ощущения вспоминать годы оттепели. Конечно, это был очень робкий шаг, очень незначительный, но по сравнению с тем, что было до этого, это был грандиозный переворот. Мы тогда не придавали серьезного значения этому. Мы даже посмеивались, мы даже немножко негодовали.
Булат Шалович, а как вы объясняете ностальгию многих людей по вождям, например, по Сталину, ну, а теперь, знаете, по Брежневу?
Вы знаете, я думаю вот что. Россия действительно страна особая в этом смысле. Россия никогда не знала и не имела института свободы. Вождизм, царизм – это очень важные компоненты российского сознания.
Мне кажется, что ваши исторические романы – это все-таки лирическая проза, скорее, чем эпическая. У вас нет ностальгии по эпохам, в которых вы не жили?
Есть определенная, конечно. Я сам очень часто перевоплощаюсь, когда я пишу прозу. И ощущаю себя в том времени. И я не склонен идеализировать минувшие эпохи совершенно. Но были какие-то достоинства, которые мы утратили. Я не знаю, понятия чести. Да не только в те времена. Знаете, недавно мы вспоминали Арбат довоенный. Полную клоаку, со шпаной, с жульем, с чем угодно. Но все-таки, понимаете, вот как это странно, я сейчас думаю. Ведь когда мы, мальчики, дрались, то у нас никогда лежачего не били. Откуда это все было? Я думаю, что это еще с дореволюционных времен.
Булат Шалович, если бы вы выбирали время и место, где и когда жить, какую эпоху вы бы выбрали?
Я бы выбрал Москву 1993.
Ах, как помнится прежний оркестр, не военные, а из мирных лет, расплескался в булочках окрестных та мелодия. А поющих нет, расплескался в улочках окрестных та мелодия, а поющих нет.
В эфире «Поверх барьеров». Тема этого выпуска – ностальгия. О своей польской ностальгии говорит варшавский литератор Анджей Дравич.
В знаменитом романе Германа Хессе «Степной волк» есть такая фраза: «Нашим гидом пусть будет ностальгия. Пусть этот гид поведет меня, поляка, на восток». Я, конечно, предвкушаю тут с вашей стороны некоторые возражения. Ну, откуда, скажите, у вас, поляков, такая тяга? Может быть, пан Дравич, вы какой-то выродок, но нормальный поляк этого не чувствует. И я тогда скажу: нет, не скажите. Представьте себе, что у нашего замечательного поэта Галчинского я нашел когда-то стихотворение про человека, нашедшего до войны старинные музыкальные часы с боем, которые внезапно сыграли «Боже, царя храни». И тут начинается такой сброд, сбегаются люди разных возрастов и говорят: «Боже, какие были времена! Мой Боже, але были часы!» Так что вот я могу вам даже рассказать примеры польских изгнанников 19-го столетия, которые радовались, правда, в киргизских степях, но это была тогда Русская империя, что они живут среди этих самых степей, где красиво и вольготно значительно лучше, чем в Германии или в Италии, хотя они же там были принудительным образом сосланы. То есть это было что-то антиностальгическое. Так что я не такое уж исключение, я бы сказал. Другое дело, что ребенком я от России удирал в 40-м году, но она все равно меня настигла в 45-м. И когда я ее первый раз по-настоящему посетил в фестивальное время в 57-м, я как-то почувствовал, хотя она была не такой уж привлекательной, что это что-то серьезное. Я стал приезжать регулярно, привез себе оттуда жену. И каждый раз, когда я возвращался во свояси, я думал, что хорошо бы рабочий день проводить в Варшаве, а вечера все-таки в Москве. И каждый раз, правда, я возвращался в Польшу с чувством облегчения, поскольку русская атмосфера подавляла своей безысходностью. И так оно продолжалось до 75-го года, когда из-за своего увлечения так называемой диссидухой вот у меня захлопнулись двери. За это время я потерял безвозвратно Бориса Слуцкого, например, Юрия Трифонова. Здесь уже ностальгия, так сказать, неизлечима. Ну а потом, когда мне была дана опять возможность вернуться, я стал ездить и делаю это довольно регулярно. Веселого вижу пока немного, как вы понимаете. Москва выглядит как после длительной осады. Опять возвращаюсь в свою страну, где уже капитализм сделал нашу жизнь, но более сносной, с чувством некоторого облегчения, и почти немедленно начинаю тосковать. Представьте себе, по этой неуютности, неустроенности, даже грубости, отсутствию того всего, что, однако, рекомпенсируется чем-то. А чем? Трудно сказать, разве словами Зиновия Паперного: тем, благодаря чему мы, несмотря ни на что. Короче говоря, я не был там уже 2 месяца, и пора бы собраться хотя бы осенью, а то начинает уже что-то мутить и посасывать внутри, и появляется это самое шумящее чувство, у которого латинское название, начинающееся на букву «Н», и которое так хорошо звучит во многих песнях, например, в тех, которые поет наша знаменитая Ева Демарчик.
Правда угловатый и твердый овал черного платья раструбил. Юная бабушка, кто целовал ваши наши надменные губы, руки, которые в залах Творца вальсы Шопена играли. По сторонам видя нового лица, луканы в виде спирали. Темный прямой и взыскательный взгляд, взгляд к обороне готовый. Юные женщины так не глядят, юная бабушка готовы. Сколько возможностей вы унесли, возможностей сколько, в неносимую прорву земли, двадцатилетняя полька. День был свеж, темные звезды погасли. Бабушка, этот жестокий мятеж сердце моем не отпусти.
Демарчик, стихи Цветаевой. И еще одна вариация на тему ностальгия. Тоска по ушедшей культуре, по культуре затонувшей австро-венгерской Атлантиды. По телефону из Москвы писатель и переводчик Асар Эппель.
У меня нет корней в достославной этой стране. Мои предки не оттуда. Но в московском нашем шкафу обреталась поразительная венская вешалка для сюртучных брюк. Вся из черешневого дерева, с бархатными прокладками, с золотой декадентской надписью «Элегант», «Морец, Морец, Морец из Дершанстер Элегант». Так что, воображая себя в другом времени, я всегда оказываюсь в австро-венгерском, скажем, Лемберге, втраченный молью исход XIX века, когда Австрия и Венгрия слились в политическом лабзане. И происходит все под аккомпанемент непобедительного марша Радецкого, а дурацкой какой-то песенки, герой которой князь Виндишгрец, но уже не каратель восставших чехов, а что-то вроде Мальбрука. Причем сановное имя его звучит так, будто в галицийском местечке Броды хотят выговорить слово «винегрет». «Кушайте, дети, мама приготовила хороший Виндишгрец». Вышедшая из шинели Франца Иосифа, подбитый наскоро сметанным в подкладку лоскутом, имена коего странные и стародавние, Семиграде, Кроация, Славония, Цислайтания, королевство Ладомирия и Галиция, а есть еще и Гориция, и даже какая-то Градиска. Держава эта не играла никакой экономической роли. Она олицетворяла прекрасную эпоху. А еще были курорты, целебнейшие Мариенбады и Карлсбады, где виноградолечение и Сальварсан просто творили чудеса. И была оперета с придунайско-черногорскими страстями, с Баедеркой из Градиски и графиней Марицей из Горицы. Счастливое время, чудесный климат, покоемки русинский кроатский говор, в середке невнятная мадьярская речь, в Тироле поют, цыган не счесть. Певец другой империи скажет когда-нибудь, если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Но к Австро-Венгрии это неприложимо, ибо вся она и есть вожделенное захолустье и провинциальное мое убежище. Отчего же в легкомысленных этих пределах звучит Малер? Отчего из венского Сатасиона в Европу прорастают декадентские лилии Югенштиля, последнего из великих стилей? Не странно ли, что в безмятежнейшем из государств зарождаются пророки будущего распада и тлена Захер Мазах, Фройд, Кафка, Бруно Шульц? Мечтаемое воображается в смещениях. Вот я в модной венской кофейне, лучшие пирожные в Европе. За столиками на венских стульях знаменитости. Кто взял кофе по-венски, кто шницель по-венски, но все поглядывают на улицу. Кафка высматривает господина Замзу, Мазах – даму в мехах, Шульц – запропастившегося отца, Фройд – первопричину наших фобий. Увы, на солнечном тротуаре лишь приваживает собак на краковскую колбасу Йозеф Швейк, дослоняется молодой человек Адольф Шекергрубер, обдумывая, чем бы ему таким заняться. Чудны мы существа, у нас получилась такая удачная страна, а все за тем, чтобы и в ней у нас ничего не получилось.
Московский писатель Асар Эппель, варшавский литератор Анджей Дравич, Булат Акуджава и профессор Лондонского университета Александр Пятигорский – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Это была передача из моего радиоархива, 1993 год. Говорит радио «Свобода» «Поверх барьеров». Жизнь в деревне. Записи Екатерины Лучниковой.
Новый домик с русской печкой на опушке у ручья, на простроганном крылечке мы сидим, и ты, и я, и вдыхая ароматы, что нам дарит юный сад, провожаем, наблюдая солнце красного закат.
Это поют Светлана и Александр Смышляевы. Еще совсем недавно они жили в больших городах. Светлана занималась бизнесом, Александр – ядерной физикой. Оба были людьми успешными, но успех не радовал. В один прекрасный момент они решили бросить привычный образ жизни и уехать жить в деревню. Их выбор пал на Соломино, Вятской губернии.
Мы приехали позапрошлым летом в эту деревню, ну так, как бы на экскурсию, посмотрели. Гош, оставь пока, Гош, не мой, оставь. Увидели вымирающую деревню, она была вся бурьяном заросшая и яблоками засыпана, было небывалый урожай яблок. Походили, посмотрели, вот и стало деревню жалко, потому что здесь одинокие бабушки, дедушки доживают свое, и, ну, деревни бы там, не знаю, года через 2-3 бы не стало, то есть она бы просто вымерла. И вот захотелось эту деревню, ну, не дать ей умереть. И вот мы приехали.
Еду я в Соломино первый раз, куда-то тьму тараканью, дороги, снег, поля. Еду и чувствую, что как будто вот по родным местам, что ли, еду. И вот такое внутри подъем сердца, что ли, был. И первое, что увидела, это такая стайка взметается мелких птичек. Так летает, летает. И я вот на этих птичек тогда смотрелась. И даже не поняла, еду я, не еду. И такое ощущение было, что я вот возвращаюсь. Не знаю, что-то такое родное увидела в этих птичках. Вот что-то притягательное. Было очень облачно. И в этот момент, когда около первого дома еще, сейчас уже моего, да, мы вышли, облака как-то разошлись, и солнечные лучи пробивались. И Саша мне говорит: смотри, это знак, хороший знак тебе, что ты приехала, смотри, как природа радуется. Такое ощущение было, вот как будто я растворяюсь, вот очень такое приятное, умильное. Потом мы тоже пошли гулять по деревне смотреть.
Ну, старожилы, когда мы приехали, они такие: ой, чего приехали, не получится, ничего, тут все умирает, работать негде, ой, уезжайте, уезжайте. Потом, значит, мы посмотрели, что мы вот там, дом там, пили его, отремонтировали, приходит, ой, как у вас Баско, ой, как хорошо, ой, как тепло, да. И у бабулек-то, ну, есть родственники там, допустим, дети там, внуки, да, но они все живут там, ну, где-то там в Павлове, в Пижанке, а мы-то вот живем тут рядышком, через дорогу, да. И что ни случись, какая там ни беда, они бегут к нам, там, ой, Саша, ой, там, Гоша, там, помогите, там, выручите, да. То есть мы такие вот, как палочки-выручалочки таких в экстренных случаях.
О, теперь есть о чем поговорить. В магазин собираются, теперь новостей каждый день что-нибудь да происходит.
Кто приехал, кто уехал.
Да, они это все там, вот это, ой, как интересно стало, и вот они так вот... Прям очень-очень радостно встречают. Ой, а кто-то еще приехал? Ой, а мы видели вот там вот новенькие, а кто это и что? И
даже самогонка иногда
будет. Даже самогонка.
Это, знаешь, особое такое
доверие. Да,
да, да. За своих пошли.
Ведь это интересно теперь, любовь-то современная, то книги вон какие интересные, мы-то ведь все попросту у нас было.
О своей жизни рассказывает Алевтина Яковлевна. Ей 67 лет. В деревне Соломино все ее зовут Аля Петиха. Петиха значит жена Петра.
14 лет как ушла, увезли меня на Урал, отправили к братьям, ага, Альке выучиться на Урале. Я до зимних каникул доучилась мне. Ой, послала мама 12 рублей пенсию свою. И говорит, Альке, что-нибудь к школе купили. А мне, которого до меня брата увезли, Эдик, и говорит, Аль, никакие не надо, ничего к школе покупать. Давай-ка мы с тобой купим до Котельнича билет. 9 рублей билет, да у тебя еще 3 останется рубля. А уж тут-то как-нибудь доберемся. До Котельнича доехала. Там меня ищут все братья, сестры, нас больно много было, 7 человек. Доезжаю, 3 рубля, если хочу. А как еще надо будет ехать, ведь до дому далеко, еще от Котельнича. Сосед из армии идет. Даль, мы пешком с тобой дойдем. До Арбажа-то еще купим по билету, а там пешком. Так и дошли. Папка говорит, вот, учиться не стала, вон тебе теленки. Стала на теленков. Поработала, подработала, сестренница говорит, нет, Аль, давай лучше пойдем на коров. В Соломине уж коровники поставили. Утром в 4 часа, вечером, так и осталось. А тут этот кандидат из армии пришел. Он, знаешь, сколь был хорош. Я на 7 лет его моложе, так ему 25, а мне, значит, 17. Ухаживал. Были ведь не диваны раньше в клубе-то, а скамейки. Все вперед нас сядут на это, и наваливаться на нас надо, а мы их лупить.
А какие наряды были вот в молодости у вас?
Ситцевые платья сами шили и в мастерскую отдавали, и возили на ферму, прямо привозили всего. А больше какие наряды? Подружкой один раз пошли на танцы. Ой, все пудрятся, Маш, давай напудримся. Я с фермы только пришла, морда потная, умылась, вытерла все равно, напудрились мы с ней. Мы с ней до логу еле дошли, всю морду стянуло. Мы давай без памяти в лугу этой застойной водой умываться. Пудрой какой-то сухой, какая-то пудра была в баночках. Я у Томки, у сестры свистнула и напудрилась. Да, этот целуется и говорит, опять свеклой мазали щеки. Я говорю, что пахнет? Да, конечно. Сексуальная, говорит.
Вы?
Ну. Ну, вот сейчас какой-то все секс. Ведь раньше-то не было, я тебе говорю, что не было. Какая-то нехорошая. А раньше-то в лугах ведь жили, вот в шалашах. Ведь вот вместе с парням спали, и все, приедут вон утром, вытаскивают сперва парней, потом нас. Ну, ведь никто ничего ведь не делали. Ну, бывало, титечки посмотрят парни ненарочно. Ей-богу, ничего не было. Никогда. Скотины много держали, потому что что заработки? А ведь семью надо было кормить. Ребенки росли, как сорная трава, мы их не видели. В 4 часа утром уходили. Что они делали? Вечером приду, ага, не устряпано. Ремень и в клуб. Клуб вот был через дорогу. Первый вот был толстый, не мог убегать-то. Так все лупанцы доставались маленькому. А Людка-то через 10 лет родилась. Так они уж за ней-то глядели, ухаживали. Кашу сварим, а они ее съедят. А Людка голодная. Пусть худо-бедно жили, но мы жили хорошо. Он на ферме начальником, а я дою. Народу много было.
А сейчас-то куда народ подевался? Все, избы пустые стоят.
Куда-то все делись. Не знаю. Ох, Лёши, вы, Лёшанцы, ох, Лёши, Лёшанцы, да и со, где вы, Лёши, были, и со, где вы, Лёши, были, да и со, где Лёши, бывали, и со, где Лёши, бывали, да у Валентины, Лёши, были, вали. Тины Люши были, да у Николаевны спобывали. Мы спобывали, да и шостоваль работает, и шостоваль. Ботает она работу, работает. Боту работает, да себе гостя. Хлеб, соль, мясо подымает.
Здравствуйте, а вас как зовут?
А что, зачем это?
Сибиряков Владимир Иванович.
Как жизнь ваша, Владимир Иванович?
Более-менее.
А чем занимаетесь?
Я?
Да.
Вот таким бабушкам помогаю здесь, в деревне. Деда два раскола, 10 век вести. У меня ног нету, пальцев. А группы не дали. Да бог с ним. Так что, бывает. Всяко бывает. Нет у меня профессии. Я... Вместо профессии, в местах несолидарных был очень много. 10,5 лет.
Убили кого-нибудь?
Нет, у меня 3 срока. Ничего бывает. Там такие же люди, как здесь. Ничем не отличаются. Что здесь поведет себя нормально, к ней относиться будут нормально, что там? Однозначно, нисколько не отличаются. Стариков похоронил, живу один в их доме. Жена... Как говорится, не в обиду сказано, очень плохо начала себя вести, просто ушел и все.
Один живете?
Да.
Вот бедно жили, ну, просишь у мамы 5 копеек в кино, ведь и то, раньше 5 копеек кино-то было, и то не давала, не было денег, то 5 у нас у мамы было, так она одна.
Рассказывает бабушка Августа.
Ума нет, да как зовут? Детей нажила и все. Одна на севере ездит работать, и обе они у меня в Посегове живут, Элевтина и Надюша. Сын уехал сегодня вон в пижанку. Лекс, ох ты, баловень такой. Ой, какая у нас в 10-х деревне была, всю нарушили. И у нас здесь, ой, выйдешь на улицу, скоро всех видишь, а сейчас никого не видать, ой. Ну, не жизнь, а горе. Да что я больше ничего не расскажу. Что уж, какая жизнь.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Жизнь в деревне».
Как тебе, не стыдно? 90 лет старуха, и ты послала ко мне корреспондентов песни петь. Как хоть тебе не стыдно? 90 лет старухи без зубов, глухая, слепая, ой. Ну ладно, не ругайся, стыдно из-за тебя, давай, все.
А с какого вы года, бабушка?
Фу, с 35-го. Думаешь, как, матушка моя? Молодых вот только Люда продавец. Она одна, больше никого нет.
А раньше здесь была ферма?
Здесь была, вот там была ферма. И тут была ферма, и тут была ферма, и я на всех работала.
О своей жизни рассказывает бабушка Таисия.
42 года вот отбучила на ферме, на одном месте, в одном хомуте, 42 года. А по чё из меня хорошего ещё? Ребёнков не видала. Приду, спят, уйду, в школу убежали. Да это ладно, потом хоть и сыты были. А сначала-то ведь голодный, холодный. На одной ноге калоша, на другой лапоть и бежишь на ферму вон. Хорошего ничего не было, нечего вспомянуть, хорошим нечего. И 42 года я отработала на ферме, и я 3 раза была в отпуске. В декрете, в пригоне коров доили, я родила ребенка в пригоне. Хоть вот верь, хоть не верь, спроси кого угодно. Вот как было, а нынче-то...
А с личной жизнью как у вас было, бабушка?
Ой, с личной жизнью на 36-м году осталось, утонул вот тут, в реке. Я с троим ребенком осталась. Вот с троим осталась, вот и тянула, да две старухи были. Мама была, да мамина сестра еще у меня вот тут вот на хребте были. И жила, и до сих пор еще и хожу, правда, не по праздники.
А я делаю передачу, вот как деревня ваша возрождается, что приехали новые люди, дома восстанавливают.
Ну пусть они живут, дай Бог им всего хорошего. Молодые, бегает один молодой где-то вся туда. Я вся его ругаю, гляжу в окошко и ругаю, какой холод, он бежит без шапки. И волосики вот тут скрепочки за это, застегнуты.
Как вы думаете, получится у них?
А кто знает, не знаю.
По приглашению Александра Смышляева в деревню Соломино Вятской губернии приехали на постоянное место жительства люди с Дальнего Востока, Петербурга, Москвы и других регионов России. Среди них Николай, Елена и их сын Александр.
Здравствуйте. Вы тут это, пообщайтесь туда-сюда, а я пойду у Свети закрою эту печку. Да,
проходите, проходите.
Вот видишь, мужик живет в деревне, видишь, таланты во все стороны потерли. Танкист?
Танкисты не нужны стали. Начали сокращать. Жена, ну я дважды женатый. Я разведенный, да. Ну тут, по сути, мы неплохо так общаемся, что иногда спорим о каких-то вещах.
Все, получилось интерес, как у некоторых людей бывает. В городе работать уже не можешь, потому что как бы общество напрягает. По профессии я была портной, потом закройщиком работала, то есть в службе быта. И потом, вот, когда дети уже родились, тоже, естественно, там кем только не была. И рынки прошли-то, были 90-е. И в кафешке работала, и пол драила, и посуду драила.
Здесь наедине с самим собой побыть, разобраться в себе наконец-то. Все ж у нас люди бегают от себя. Не могут это, боятся встретиться с самим собой, не знают, кто они есть на самом деле. На природе, да, побыть и отдохнуть после города. Я там усердно работал на поляне красной, банщиком, бармейстер банщик. Ну, там тоже же горнолыжный сезон, много людей. Ну, я так подумал, зачем оно мне надо. Не, на первое время, конечно, это как-то пугало. После города аж на уши давит тишина, это такая.
И самое главное, здесь чудеса случаются, да. Что вот у нас единственная яблоня, которая во всем селе очень хорошо плодоносила. Такое впечатление, что вот день проходит, на следующий день опять то же самое количество яблок. То есть мы ели вдоволь их, на следующий день опять такое же количество яблок вроде на этом. Земляника, клубника, все в изобилии было. Даже удивительно, вот этот сорняк. Расчищаешь, такой большой куст крыжовника крупного. Кисловато, правда, потому что дожди были. Другой там где-то в сторону отошел, расчищаешь. Там красная смородина, какая красота. И малины море.
И рассказывая сказки, липа нежно шелестит над цветами и травою, где наш младший сладко спит. Эти маленькие ножки по земле родной пойдут, эти маленькие ручки все обнимут и поймут. Спит малыш и нежность тихо наполняет сердце мне, сладко чмокает губами, видно, мама в том же сне.
Я посадила море цветов, петунии. И все ходят и говорят: Света, ну надо же, вот у тебя с начала весны и до поздней осени все цветет и цветет, цветет и цветет. Как это так происходит? Цветы, они прямо вот как будто ждут, когда ты вот на них посмотришь, полюбуешься, и вот кажется, что вот на один цветочек не полюбовалась, он прямо вот тебя вот зовет и манит, что вот посмотри на меня, какой красивый.
О своей деревенской жизни рассказывает Светлана Смышляева.
И даже трогать-то козу-то было как-то, вот, да, привыкнуть надо было, да, дотронуться до козы, а еще тем более научиться доить. Никто не учил.
пришлось самой там что-то подергать, что-то там потекло. Вот, потом приноровилась там правильно, смотрю, как коза реагирует на это. Ее и кормить надо было научиться, и убирать, и запах терпеть, да, и как-то вот даже пасти выгуливать. И то, что у меня был съеден первый урожай напрочь, это и капуста, и козой. Кабачки, и козой, и курами. И они лезли везде, я не успевала. Смотрю, у меня опять все съедено. Потом мне сказали, козы не едят ботву картофеля. Ничего подобного, и ботву картофеля они тоже едят. То есть козы, они такие с характером. И мне сначала сказали, что козочки не такие добрые, хорошие. Оказывается, они как собаки. Уже знали свои имена и приходили на дойку. Я иду на дойку, и они уже по очереди, у них есть своя иерархия. У них было 5 коз. И они сами знали, какая первая коза идет на дойку, поднимается на подиум, как я это называю. Целое действо, и процеживаешь молоко. Вот. Ну, молока немного было, но вот возни было больше.
Светлана признается, что ей никогда не бывает скучно.
Мы ходим с Сашей гулять. Но это не скучаешь. Во-первых, мы идем, мы там насмотримся на природу, у нас какие-то мысли появляются, мы начинаем сразу друг другу там рассказывать, делиться, какие-то интересные идеи появляются, там идем. Например, вырубка там леса идет, да, Саша такой говорит, ой, ведь навалили всяких веток, давай, говорит, это костер пожжем с пользой для дела, сожгем мусор, чтобы вот не было этого, ну и у костра погреемся. Вечер начинается, звезды, костер, романтика, красиво. Домой придешь, чай горячего напьешься, опять что-то обсуждаешь или вот делаешь. Ну, нам не до скуки.
Под моей ладошкой кошка свою песенку поет. Я наполню ей лукошко, это лес подарки шлет. И тихонько кто-то рядом все пытается шалить. Это счастье поселилось и осталось с нами жить. И тихонько кто-то рядом все пытается шалить. Это счастье поселилось и осталось с нами жить. Новый домик с русской печкой на опушке у ручья. На простроганном крылечке мы сидим и ты, и я, и вдыхая ароматы, что нам дарит юный сад, провожаем, наблюдая солнце красного закат.
Жизнь в деревне. Записи Екатерины Лучниковой. Продолжаем передачу. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Вино откуплено, надо его выпить.
Поет «Наполеон». Опера Прокофьева «Война и мир». Любой филолог скажет нам, что вино откупорено, надо его выпить. Французское выражение, которое очень любил Наполеон. В отрывке из оперы под вином следует понимать Москву, оставленную русскими. В этом выпуске «Красного сухого» речь пойдет об алкоголе и филологии. Со мной в пражской студии петербургский филолог Илья Калинин. Илья, писатели, поэты, как правило, дружат с алкоголем, и часто эта дружба до добра не доводит. Дружат ли с алкоголем филологи?
В состоянии алкогольного опьянения можно написать гениальное стихотворение. В этом же состоянии сделать его блестящий анализ совершенно невозможно. Хотя были такие титаны мысли, которым удавалось совмещать пристрастие, даже не просто пристрастие, да, а как бы способность употреблять алкоголь и при этом работать как филологи. Скажем, рассказывали, что Роман Осипович Якобсон после распития бутылки водки мог снова засесть за работу и, да, продолжить там написание статьи «Грамматика поэзии», например.
Илья, в России всегда были разные филологические школы, были компротивисты, марксисты, формалисты. структуралисты, разные школы, представители разных школ по-разному относились к алкоголю. Я имею в виду к алкоголю как к литературному материалу и как к практическому материалу, как к жидкости.
Ну, этот разговор, наверное, можно начать с упоминания русских формалистов, работавших в 10-20-х годах, для которых употребление определенного алкогольного напитка так или иначе маркировало их литературоведческие пристрастия. Скажем, Шкловский писал об Эхенбауме: «Ты как французское сухое вино, а ты француз», что указывало на занятие Эхенбаумом связями между русской и французской литературой. Пристрастие Тынянова к немецкому романтизму, Гейне, возможно, отчасти определяло его предпочтение белого сухого рейнского вина. Осип Брик был известен своим пристрастием к тонким напиткам, что Лидия Яковлевна Гинзбург объясняла как его природным аристократизмом, так и близостью к сильным мира сего. Вопрос со Шкловским здесь особенно интересен. Та же Гинзбург писала о нем, что Шкловский совсем не пьет, не курит и, кажется, не испытывает никакой потребности в развлечениях. Шкловскому действительно это было не нужно, поскольку его печень скорее не поглощала алкоголь, а как бы вырабатывала адреналин, и поэтому Шкловский не нуждался в каком-то дополнительном допинге, некий исторический драйв был присущ самой его натуре. Однако здесь вот интересный момент, связанный с непьющим Шкловским. Когда в 64-м году в Россию приехал из Америки Якобсон, с которым тогда у Шкловского были очень сложные отношения, и они находились в состоянии ссоры, Шкловский передал для Якобсона свою последнюю книгу о Льве Толстом с надписью: «Ромка, ты меня не понял, нам нужно объясниться, прости меня, но здесь так жарко, и коньяк, я запутался». На что, получив эту книгу, Якобсон тут же отправился на почтамт и отправил ее Шкловскому обратно, перечеркнув его надпись своей: «Советую тебе никогда не путаться даже за коньяком». Для поколения, которое пришло в филологию уже в 50-е и 60-е годы и связанное с московской тартусской семиотикой, с русским структурализмом, таким доминирующим напитком, безусловно, стала водка. Да? Здесь можно вспомнить там и фигуры Лотмана, или там Александра Моисеевича Пятигорского, которые, безусловно, предпочитали именно этот напиток. Вообще для этого поколения это можно объяснить как там военным опытом, окончательно изменившимся социальным контекстом, некой изолированностью страны, что заставляло даже интеллектуалов предпочитать некий специфичный национальный алкогольный напиток. Пятигорский как-то рассказывал мне об одном эпизоде конца 60-х годов, когда Лотман, приехавший в Москву, позвонил ему домой и хотел прийти в гости. Через несколько часов раздался звонок, на пороге стоял практически уже остекленевший Лотман, который при этом оставался законченным джентльменом. Он поздоровался и спросил: «Я могу быть вам чем-нибудь полезен?» После чего упал в дверной проем, был отнесен на диван, где и проспал вплоть до поезда в Таллин.
Вот у меня такое впечатление, что западные филологи ведут себя гораздо скромнее, чем российские или советские. Когда-то никакой мании, никакого величия. Все очень пристойно. А вот такая разновидность западных филологов, слависты западные, кому они ближе, к российским филологам или, собственно, к западным? Я, конечно, имею в виду их отношение к алкоголю.
Как правило, западные слависты – это люди, не просто изучающие русскую литературу, но так или иначе психологически или биографически связанные с русской культурой в целом. Вообще, это люди, которые чрезвычайно любят Россию. И, соответственно, и более остальных, возможно, привязаны к одному из, может быть, мифологических, но атрибутов русской культуры, да, которым является приверженность к алкоголю. Плюс опыт стажировок в России, плюс опыт банкетов после славистических конференций, в конце концов, опыт приема родственников и друзей своих русских жен, безусловно, сказывается на как бы, некой такой бытовой повседневности западных славистов.
На ваш взгляд, есть ли интересные филологические исследования алкоголь и литература, алкоголь и поэзия? Есть какие?
На память приходит переведенная на русский язык книга известного английского культуролога Фила Бейкера, которая так и называется «Абсент» и посвящена истории абсента от античности до начала XX века и всей культурной мифологии, связанной с потреблением абсента, скажем, в Англии от Алистера Кроули до Оскара Уайльда и Бёрдсли, и во Франции от Бодлера через Верлена и Рембо до постимпрессионистов, до Ван Гога, Тулуза-Лотрека, и посвящена как этой культурной мифологии, которой обрастал абсент, в особенности на протяжении второй половины XIX века, так и этой настойной на запахе полыни декадентской эстетики. Можно вспомнить, безусловно, еще и книгу Михаила Михайловича Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса», в которой значительная часть посвящена пиршественным образом вообще и, безусловно, такому богатырскому потреблению вина, свойственного карнавальному времени.
Поэты, по крайней мере, по моим наблюдениям, это одинокие волки, и алкоголь помогает им при встрече преодолевать свое волчье одиночество. А для филологов алкоголь – это точка пересечения.
Ну, безусловно, точка пересечения, поскольку алкоголь вообще очерчивает некое веселое, свободолюбивое, дружеское пространство, в котором люди, как филологи, так и поэты, становятся им своеобразными собеседниками на перу. Да? Так, собственно, и называется книга замечательного литовского поэта и одновременно замечательного филолога Томаса Венславы, посвященная русской литературе. Алкоголь и выстраиваемый вокруг него контекст общения, да, контекст коммуникации всегда объединял не только филологов между собой, но и филологов и поэтов. Здесь можно вспомнить, скажем, компанию там, рубежа 50-х, 60-х годов, в которой присутствует там, Игорь Павлович Смирнов, да, ныне известный филолог, и его однокурсник Довлатов, и близкий к ним Бродский, и там, Валерий Попов, да, это уже не поэт, но писатель, но это в данном случае не важно. Или, скажем, питерских же поэтов филологической школы, где поэзия, филология и, безусловно, алкоголь были некой такой протоплазмой, которая связывала их между собой.
Вы редактор московского журнала «Неприкосновенный запас». А у вас дома есть неприкосновенный или прикосновенный запас алкогольных напитков?
В последние несколько лет появилась вообще мечта иметь дома некий мини-бар. Преследовала меня, может быть, лет с 18. Но все попытки приобрести такое количество алкоголя, которого бы хватило больше, чем на один раз, всегда заканчивалось неудачей, и мини-бар просто превращался в некий весьма прикосновенный запас, хватающий на одну встречу с друзьями.
Но вы молодой человек, и я надеюсь, ваша мечта все-таки осуществится.
Филолог Илья Калинин в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьевна. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу меньше.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».